Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага, в студии Елена Потлатья с выпуском новостей. Скрытая дискриминация в трудовом коллективе будет запрещена. Чешский премьер-министр считает, что палестинцы не имеют права на свое независимое государство. Лучшие шахматисты мира встретятся в Праге. А теперь подробнее. Подстрекательство к дискриминации и скрытую дискриминацию запрещает новая редакция закона о трудоустройстве, которую в пятницу почти единогласно одобрил Сенат. Дискриминация в трудовых отношениях, как таковая, была запрещена в 1999 году, но в случае скрытой дискриминации или подстрекательства к дискриминации закон не учитывал. Изменения в старую редакцию были внесены в соответствии с действующими в Европе законами, касающимися свободного перемещения трудовых ресурсов в рамках Евросоюза. Таким образом, для граждан государств-членов ЕС отпадет необходимость получать разрешение на трудоустройство в Чехии. Биржи труда смогут также искать работу для чехов за рубежом. Закон еще должен подписать президент республики. Премьер-министр Чехии Милош Земан заявил на заседании Нижней палаты парламента, что палестинцы не имеют морального права на свое независимое государство до тех пор, пока не прекратят террористические атаки на Израиль. По мнению Земана, Израиль находится сейчас примерно в таком же положении, как Чехословакия в 1938 году после Мюнхенского договора держав. Чешский премьер-министр считает, что палестинцы не имеют права на создание собственного государства так же, как в 1938 году судетские немцы не имели права требовать присоединения так называемых судет к Германии. Биография Шарлотты Гарик-Масарик, жены первого президента Чехословакии, посвящена выставке, которая открылась в четверг в городе Брецлав в Моравии. Среди экспонатов выставки – семейные фотографии, письма, а также страницы из дневника президента Масарика с описанием первой встречи с будущей женой. Историки считают, что Шарлотта Масарик должна войти в историю Чехословакии не как жена первого президента, а как выдающийся деятель общественной и культурной жизни страны. Она боролась за равноправие женщин, за введение всеобщего избирательного права, была знатоком музыки и литературы. Выставка продлится до 25 августа. В субботу в Праге начинается престижный шахматный турнир, в котором примут участие лучшие шахматисты мира. Пражская публика сможет следить за поединками Гарри Каспарова, Владимира Крамника, Анатолия Карпова, Евгения Бареева и знаменитой венгерской шахматистки Юдиты Полгар. 16 из 20 лучших шахматистов мира по рейтингу ФИДЕ в ближайшую неделю проведет в Праге. И в заключение выпуска о погоде. На территории Чехии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Вы слушали новости Радио Прага. Выпуск подготовила Елена Потлатья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире свежий выпуск газеты Радио Прага. Вас приветствует Алла Ветровцева. Сегодня мы рассмотрим шансы политических партий в предвыборной кампании в Чехии. А также вспомним, что со дня аварии на АЭС Чернобыль прошло 16 лет. И сегодня мы посмотрим на последствия этой ужасной катастрофы глазами чешских специалистов. Также в память жертв Чернобыля в Праге состоится шествие.
Состоится памятная служба, в которой украинский священник вспомнит людей, которые погибли, которые болеют.
Выпуск литературной рубрики посвящен Милославу Швандерлику и его популярному сатирическому роману «Черные бароны». Оставайтесь с нами. Наш первый репортаж мы начнем с напоминания о печальной годовщине. 27 апреля исполняется 16 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС. Хотя АЭС расположена в небольшой деревушке на реке Припять у Киева, последствия аварии сказались на жителях всей планеты. Чешские специалисты недавно провели исследование по измерению последствий ядерной аварии. Ангелина Червенкова расскажет, как результаты их работы помогли повысить безопасность Темелина.
Хотя сперва правда о трагедии умалчивалась лидерами страны, чешские специалисты по ядерной безопасности вскоре начали серьезную работу по выяснению причин и последствий ядерной аварии такого масштаба. Они отправились на место трагедии, чтобы провести исследование по теме защиты жителей от радиации. О результатах работы чешских специалистов говорит пресс-секретарь Государственного управления по ядерной безопасности Павел Питерман.
V chodě naší roboty v Černobyle nám udalo spolučit unikální komplex danych, který byl использován i na mezinárodním úrovni. Izmirenia prochodili i na teritorii Čechoslovákie i kasáris zagrizněnosti radiácie. Rezultáty byly priznány reprezentativními благодаря své точности i komplexnosti.
Что же касается исследования причин ядерной аварии, механизмов, вызвавших взрыв, то чешские атомные физики участвовали в комиссиях, созданных Международным атомным агентством и другими всемирными организациями. Как нас заверил господин Питерман, чешская сторона постоянно получает информацию об оценках причин и последствий Чернобыльской катастрофы, а чешские специалисты постоянно представляют последние результаты своих измерений. В связи с Чернобылем не раз подвергалась критике постройка очередной АЭС «Темелин». Каким образом Чернобыльская авария повлияла на осуществление этого проекта?
Именно после Чернобыльской аварии проект «Темелина» полностью переоценили. Это касалось вопросов системы охраны и управления, выбора топлива, анализа потенциальных аварийных ситуаций. Благодаря тому, что во время достройки чешской атомной электростанции мы уже располагали информацией о причинах аварии в Чернобыле, нам удалось существенным образом усилить безопасность Темелина.
Последствия человеческой ошибки вместе с недостатком знаний, приведших к чернобыльской трагедии, ощущаются ежедневно. Но парадоксально, этот горький урок помог лучше познать систему ядерной безопасности.
И еще несколько слов о Чернобыле. В пятницу вечером в Праге состоится шествие в память жертв Чернобыльской катастрофы. Ее организаторы – форум украинцев в Чехии и Союз белорусов, живущих за рубежом. Подробнее, как готовится мероприятие, расскажет Оля Калинина.
Цель Союза белорусов за рубежом – оказание социальной, юридической и психологической помощи белорусам, живущим на территории Чешской Республики, помочь им с адаптацией, а также ознакомлением с чешской культурой. Одним из ее представителей является Сергей Скарулис, по образованию юрист, который в Чехии получил статус политического беженца. Мы спросили у Сергея, как возникла идея проведения шествия в память жертв Чернобыльской аварии, первого совместного мероприятия Союза белорусов и форума украинцев в Чехии.
Подобные мероприятия каждый год происходят в Минске, когда люди просто выходят в города и хотят напомнить о том, что такая трагедия получилась, что люди, которые пострадали от этой аварии, нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке, хотят вспомнить людей, которые погибли в результате ликвидации либо после этой аварии. То есть это, как правило, траурные воспоминания. Впереди идут, как правило, всегда священники разных конфессий, которые действуют в Беларуси. Иконы, то есть это жалобная акция. Не всегда эта акция находит понимание со стороны властей, которые, так же, как и коммунистические власти, которые были в 86-м году, стараются замолчать масштабы этой трагедии. Поэтому часто в Беларуси это заканчивается стычками с армией, с полицией. Множество людей бывают задержанными, избитыми, потом имеют какие-то уголовные, привлекаются к административной ответственности. То есть в Беларуси не всегда это все проходит мир.
Сколько человек примет участие в этом траурном шествии в Праге?
Мы планируем, что на сегодняшнюю акцию придет не менее 100 человек, от 100 до 200 человек. Каков будет их конкретно национальный состав, это сложно сказать, потому что вряд ли мы будем сегодня считать, сколько из них именно собралось украинцев, сколько собралось белорусов, сколько чехов. Просто мы примем, у нас будет одна колонна, мы не будем идти в разных колоннах, мы будем идти в одной колонне, у нас будут произноситься какие-то выступления. На белорусском, на украинском, на чешских языках. И после этого мы в греко-католическом костеле, который на Клементинуме, состоится такая памятная, ну, как бы служба, в которой украинский священник вспомнит просто тех людей, которые погибли, которые болеют просто.
Скажите, пожалуйста, почему, с вашей точки зрения, важно помнить о Чернобыльской катастрофе и спустя столько лет и привлекать внимание общественности к этому печальному событию?
Ну, дело в том, что на сегодняшний день многие политики в своих выступлениях говорят о полезности, о важности ядерной энергетики. Но надо просто помнить, что ядерная энергетика, помимо того, что это сравнительно недорогой способ получения энергии, она достаточно одной аварии, чтобы вся эта прибыль, она сошла на нет, потому что построить электростанцию – это просто, получать электричество – это просто, ну, достаточно какого-то небольшого сбоя, достаточно аварии, а если еще взять последнее, что событие, которое происходит, это и какая-то террористическая акция в отношении к электростанции, эти масштабы будут, ну, просто несопоставимы с той экономической выгодой, которая есть от этих электростанций. То есть заплатить компенсации людям пострадавшим, заниматься их озаботравлением, если взять сельхоз, какие-то земли, которые будут выведены из оборота в результате этой аварии, то это просто, ну, просто это таит в себе очень большую опасность, эта ядерная энергия. Просто я бы хотел, чтобы, может быть, чешские граждане, может быть, другие учились все-таки на других ошибках, то есть на примерах той аварии, которая стала в Чернобыле, и просто думали о с этим. То есть я не призываю это каким-то образом закрыть все эти ядерные электростанции, но просто помнить, что такое может произойти с каждым в любом месте, и даже самое совершенное в технологическом смысле ядерные электростанции, они могут иметь какие-то свои сбои, могут быть, как вот сейчас много говорится о терроризме, то есть могут быть какие-то акции, и что тогда будет с Чешской Республикой или с Европой, если произойдут аварии, подобно чернобыльской этой аварии.
А сейчас нас ждет предвыборный прогноз. В студии политический комментатор Владимир Ватапек. Выборы в Нижнюю палату чешского парламента неуклонно приближаются. На сегодняшний день до них остается всего 7 недель. Отсюда и мой вопрос к нашему политическому обозревателю Владимиру Ватапеку. Владимир, скажите, какие шансы у отдельных политических партий?
С прошлого месяца ничего особенного не изменилось. Лидирует Гражданская демократическая партия, второй идет Социал-демократическая партия, на третьей позиции коалиция и четвертое место занимают коммунисты. Более интересной картина становится, если мы посмотрим подробнее на количество мандатов, которые должны превратиться в голоса, отданные за отдельные партии. На этой основе уже можно строить, например, прогнозы будущих коалиций.
Самые хорошие перспективы, как возглавить правительство, должны быть у Гражданской демократической партии, не так ли?
Совершенно верно. Гражданская демократическая партия должна выиграть выборы. Но если она получит столько голосов, сколько и сулят результаты последнего опроса общественного мнения, то у нее будет 68 мандатов, и для построения стабильного правительства она должна заручиться поддержкой как минимум 101 депутата. И значит, ГДП будет искать себе партнера. Самым могущественным было бы правительство гражданских и социальных демократов. У него насчиталось бы 123 мандата. Правительство парламентского большинства могут построить еще гражданские демократы с коалицией. У них вместе 108 мандатов. И это, пожалуй, все.
Считаются ли с коммунистами при составлении правительства? Войдут ли они туда после выборов?
Как сказать? Вряд ли. По результатам опроса общественной поддержки у них должно быть 37 мандатов. И теоретически они могли бы сформировать правительство с ГДП или с любыми двумя партиями. Но дело в том, что с коммунистами никто дружить не хочет. Несмотря на то, что в Венгрии, Польше и Словакии бывшие коммунисты уже работали в правительствах, в Чехии они все еще считаются недемократической партией.
То есть их просто не допускают до таких вот структур, как правительство. Угу. Итак, самый вероятный победитель выборов – это Гражданская демократическая партия. И кто же тогда будет новым премьер-министром?
Вероятнее всего, это будет один из председателей двух сильнейших партий – или Вацлав Клаус, или Владимир Шпидла. Но я не могу исключить и другие фамилии, потому что арифметика построения коалиции иногда дает совершенно неожиданные результаты. И забывать не стоит также о том, что в следующем году придется выбирать еще и нового президента. И кто знает, может быть, что, например, Вацлав Клаус захочет стать не главой правительства, а главой всего государства.
Давайте перейдем от серьезных тем к более приятным и легким, к рождению младенцев. Когда младенец появляется на свет, это вызывает у всех членов семьи невероятную радость. А вот когда их рождается четверо, как это произошло в северо-моравском городе Острава, чувству радости предшествует шок. Сначала у мамы роженицы, а потом у отца. Супруги Клосовы не решались покупать коляску до рождения тройняшек. Роды ожидались трудными, и не было известно, выживут ли все трое. Но результат превзошел все ожидания, в буквальном смысле этого слова. Родился также четвертый младенчик. Как говорят, нежданный гость хуже татарина, правда, в случае с детьми это звучит кощунственно, ведь матери пришлось лечиться 5 лет от бесплодия. И все-таки к такому подарку судьбы родители готовы не были. Хорошо еще, что покладистая свекровь пообещала уйти на пенсию и теперь будет помогать растить внуков. В литературной рубрике, которую подготовил Михаил Лаштовичко, вы услышите рассказ о сатирическом романе «Черные бароны» автора Милослава Швандерлика. Роман приравнивает к всемирно известному роману Гашека «Бравый солдат Швейк».
Литературоведам часто трудно определить, что подразумевается под так называемой народной литературой. Слишком много второстепенных писателей уже скрывало недостаток таланта за народность. А в итоге часто оказывалось, что простой народ на самом деле не так глуп, как они сперва думали. Можно сказать, что хорошая народная литература – это книги, которые нравятся самым простым читателям и которые одновременно с удовольствием читают и ученые, и интеллектуалы. В чешской литературе уже почти полвека самым известным автором таких книг является Милослав Швандерлик. Он родился в 1932 году в Праге и уже в молодости интересовался театром и литературой. Однако художественную деятельность он начал позднее в качестве соавтора юмористических картинок. Вместе с художником-графиком Ежи Винтером он создал авторскую пару «Непракта». До сих пор в газетах и журналах публикуются картинки Ежи Винтера по мотивам Милослава Швандерлика. Швандерлик также является одним из самых выдающихся авторов детской литературы. Его рассказы о шалостях двух школьников Копито и Мяука уже читали дети нескольких поколений. Но самую широкую популярность Швандерлик приобрел благодаря своему военно-юмористическому роману «Черные бароны». Роман частично автобиографичен. Швандерлик в нем описывает свою собственную военную службу. Она проходила в 50-е годы в особых военных частях, названных подсобные технические батальоны. В такие батальоны коммунистический режим посылал политически неблагонадежных людей. Главный герой романа, рядовой Роман Кефалин, это псевдоним автора, проходит службу в подсобном техническом батальоне с иронией и насмешкой над своими безрадными командирами. Этого как раз и касается отрывок из романа, который для вас перевела Наталья Куфтина. «Черных баронов» было очень трудно издать. Швандерлик издал первую половину еще неоконченного романа, когда политическая оттепель позволяла это. Однако издание полной версии этой книги ему и, прежде всего, его читателям пришлось ждать до 1990 года. Наградой за долгие годы ожидания стал заслуженный успех. По сюжету романа сняли фильм, и Швандерлик почти ежегодно публикует новые продолжения приключений героев романа. Но самым успешным до сих пор остается первый том, отрывок из которого вам прочитает Михаил Лаштовичко.
Рота стояла в городе Табор уже слишком долго, и солдаты стали заводить серьезные или менее серьезные знакомства с местными красавицами. Происходило это на различном уровне. Менее разборчивые воины уделяли внимание женщинам, работавшим непосредственно на стройке. Это были дамы, преимущественно цыганского происхождения, говорящие по-немецки или по-румынски. Однако интерес к ним отнюдь не был связан с желанием поболтать на иностранном языке. Следующая категория солдат отличалась тем, что, работая, они покрикивали на девиц, проходивших мимо них, и самым бесстыжным образом делали им эротические предложения. Часть девиц не обращала на солдат никакого внимания, некоторые ругались или даже угрожали им, а остальные за резкими манерами ухажеров видели нежные наслаждения. Во время обязательной чистки картошки солдат Канера познакомился на кухне предприятия «Армейская стройка» с супругой сцепщика Цалды. Получилась из этого все поглощающая любовь, которую сцепщику удалось пересечь лишь при помощи угрозы подорвать международный скорый поезд вместе с вокзалом. Он также погрозил тем, что напишет письмо, в котором виновником содеянного назовет солдата Канеру. Об отчаянных планах сцепщика узнал лейтенант Троник, который, во-первых, запретил Канере показываться на кухне и, во-вторых, лишил его выходных. Позднее он приказал перевести его в город Горни Плана. Однако большинство воинов знакомилось с женщинами в так называемом обществе. Вечера с танцами в гостиницах «Гранд», «Славянин» или «Металлосвит» в городе Сезимово-Устье бывали причиной многих любовных драм, достойных пера классика. Женатый солдат Пиштелак сразился в кровавой битве за рыжую библиотекаршу Моймиру с рефрейтором-танкистом, сломали ему нос и надорвал правое ухо. При этом сам он получил множество ранений на лице, нанесенных при помощи пряжки от ремня. На следующий день неожиданно приехала в гости мадам Пиштеláková, которая без лишних разговоров побила мужа снова, так как ей было известно, что у него нет привычки драться ни за что, ни про что. Без особого ущерба из этой истории выбралась библиотекарша, отвернувшаяся от армии и завязавшая знакомство с рослым сапожником, любителем литературы. Незаметный и слегка косоглазый воин Шабатка стал виновником беременности 46-летней продавщицы в табачной лавке, у которой уже были 3 здоровых внука. 2 замужние дочки отреклись от своей матери, родители Шабатки устроили несколько незабываемых сцен как внутри, так и снаружи казармы, однако воин решительно заявил, что собирается на продавщице жениться, так как горячо любит ее. «Шабатка», — уговаривал его лейтенант Троник, — «отложите свадьбу, пока не уйдете с военной службы. Потом будете глядеть на все другими глазами». Но с Шабаткой на эту тему невозможно было разговаривать, потому что всемогущей любви ведь не прикажешь. Однажды в среду вечером в городском кино «Око» Кефалину удалось подцепить любительницу искусства, девицу Людмилу Ванкову. Это была слегка экстравагантная блондинка, живущая в особняке у реки Лужнице. Она посещала уроки пения и мечтала стать певицей. До тех пор она принципиально не заводила знакомств с солдатами, но Кефалин убедил ее в том, что он коротко знаком с певцом Бено Блахутом, а сам собирается поменять поприще драматического режиссера на поприще режиссера оперного. Устроить талантливую девушку в национальном театре для него, мол, не представляет никакой серьезной проблемы. «Опера – это вершина искусства», – шептала ему на ухо Людмила, одновременно избавляясь в березовой роще от лишней одежды. «Если бы я могла спеть в национальном театре арию русалки...» «Пустяки», – заявил Кефалин дерзко, помогая ей раздеваться. «Нет сомнения, что Ваня Жидек, тот уж поможет наверняка. И Ольда Коваш тоже». Под впечатлением этих имен Людмила влюбилась так сильно, что даже пригласила Кефалина к себе в гости, чтобы проиграть ему с грампластинок всемирно известные арии, напетые легендарными певцами Карузо и Шаляпиным. Воин не отказался, так как в комнате девушки находился не только граммофон, но и широкая тахта, которая как бы являлась доказательством того, что от серьезного искусства до эротики рукой подать. Однако командование части не признавало свободной любви, и лейтенант Троник уговорил старшего лейтенанта Мазурика выступить со следующей речью перед строем. «Товарищи, некоторые воины позволяют себе самовольно отлучаться. Таких воинов я буду наказывать, иными словами, так делать нельзя, ибо военная служба требует дисциплины. Солдат, не находящийся в части, это не солдат. Я буду строг и справедлив. А то вы слишком легкомысленно ко всему относитесь. Такие товарищи подают плохой пример остальным. Так нельзя. Армия требует закалки. Короче говоря, товарищи, перебили его лейтенант Троник, мы не можем дальше бездействовать и глядеть на то, как вы из военной службы делаете бардак. Вы отлучаетесь от части, когда вам вздумается, то из-за пива, то из-за девочек. Вы думаете, что раз через несколько месяцев вы уходите из армии, вам все дозволено. Но вы ошибаетесь, товарищи. Именно сейчас мы будем без компромиссов требовать соблюдения военной дисциплины, именно сейчас мы будем проводить строжайший контроль в помещениях. И, как правильно подчеркнул товарищ командир, виновников будем строго наказывать. Мы решили, товарищи, злостных нарушителей передать военному прокурору. Так что если вам хочется продлить военную службу на лишних полгода, продолжайте в том же духе.
Дорогие радиослушатели, подошло время прощаться. Мы ждем ваших отзывов по адресу: Радио Прага, улица Виноградская, 12, Прага 2, 120-99, Чешская Республика. С вами прощается ведущая сегодняшнего выпуска Алла Ветровцева. Мы желаем вам хорошего настроения.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.